Пол Андерсон. Патруль времени. Глава первая. Требуются мужчины. Возраст 21-40 лет. Желательно холостые. Военное или техническое образование, хорошие физические данные для высокооплачиваемой работы, связанные с загранпоездками. Обращаться компания прикладных исследований 305, Восток 45, с 9 до 12 и с 14 до 18. «Работа, как вы понимаете, довольно необычная», — продолжал мистер Гордон. «К тому же носит весьма конфиденциальный характер. Надеюсь, вы умеете хранить секреты?» «Как правило, да», — ответил Мэнс Эверард. «Конечно, смотря что за секреты». Гордон улыбнулся, не разжимая губ. Такую странную улыбку Эверард видел впервые. Гордон говорил на правильном английском, был одет в обычный костюм, но что-то выдавало в нем иностранца. И не просто странное сочетание смуглого безбородого лица, узких глаз азиата с тонким правильной формы носом. Но что? «Не думайте, мы не шпионы», — сказал он. Эверард смущенно улыбнулся. «Извините, только не считайте, пожалуйста, что я заразился той же истерией, что и большинство моих соотечественников. И вообще, у меня никогда не было допуска к секретной информации. Просто в вашем объявлении упомянуты заграничные поездки. Обстановка сейчас такова, что... Ну, вы же понимаете, я не хочу потерять свой заграничный паспорт». Эверард был крупным, широкоплечим мужчиной с загрубевшим и обветрившимся лицом и коротко стриженными каштановыми волосами. Его документы лежали на столе. Свидетельство об увольнении из армии и справки о работе инженером-механиком в нескольких компаниях. На них Гордон взглянул мельком. В кабинете не было ничего необычного. Письменный стол, два кресла, шкаф с картотекой, дверь, ведущая в соседнюю комнату. Через открытое окно сюда, на шестой этаж, доносился грохот Нью-Йоркской улицы. «У вас независимый характер», — сказал наконец Гордон, глядя на Эверарда через письменный стол. «Это хорошо. Многие, приходя сюда, так присмыкаются, словно они будут рады и пинку под зад. Конечно, с вашими данными вы вряд ли станете хвататься за что попало, даже при нынешних обстоятельствах. Да и это трудоустройство демобилизованных. Меня заинтересовало ваше предложение», — сказал Эверард. «Как вы видите, я работал за границей и хотел бы поездить еще. Но, честно говоря, я пока совсем не представляю, чем вы занимаетесь». «О, очень многим», — туманно ответил Гордон. «Итак, вы воевали во Франции и в Германии...» От удивления Эверард моргнул. В армейском свидетельстве имелся список его наград, но он готов был поклясться, что Гордон не успел его прочесть. «Хм, не могли бы вы покрепче сжать руками выступы на подлокотниках вашего кресла? Благодарю вас. Как вы реагируете на опасность?»
«Послушайте», — возмутился Эверард.
Гордон покосился на прибор, лежавший перед ним на столе, небольшую коробочку с двумя шкалами и стрелкой. «Неважно. Как вы относитесь к интернационализму?»
«Слушайте, что?
К коммунизму?
К фашизму? К женщинам?
Чем увлекаетесь?» «Благодарю вас, это все. Вы можете не отвечать».
«Черт побери, что все это значит?» — резко спросил Эверард.
— Не беспокойтесь. Просто небольшой психологический тест. Ваши взгляды меня интересовали не сами по себе, а как отражение основных ценностных ориентиров. Гордон откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев обеих рук. — Пока все выглядит многообещающе. А теперь о главном. Как я уже говорил, наша работа носит в высшей степени конфиденциальный характер. Мы
собираемся преподнести небольшой сюрприз нашим конкурентам». Он усмехнулся. «Если считаете нужным, можете донести о нашей беседе ФБР. Нас уже проверяли и убедились в нашей полной благонадежности. Вы убедитесь, что мы действительно занимаемся финансовыми операциями и инженерными изысканиями по всему миру. Но у нашей работы существует еще один аспект, для которого нам требуются люди вроде вас. Я заплачу вам $100, если вы согласитесь пройти в другую комнату и подвергнуться тестированию. Вся процедура займет около 3 часов. Если вы не выдержите испытания, на этом все закончится. Если выдержите, мы заключим с вами контракт, расскажем о предстоящей работе и начнем обучение. Вы согласны?»
Эверард засомневался. «Пожалуй, его слишком торопят. Что-то не так с этой фирмой. Пустой кабинет, любезный иностранец. Хотя ладно. Решено. Я подпишу контракт, но лишь после того, как вы расскажете мне, чем занимаетесь».
«Как вам угодно», — Гордон пожал плечами. «Пусть будет так. Все равно о вашем согласии или несогласии имеет смысл говорить только после проведения тестов. Мы используем весьма современные методики». Это, во всяком случае, оказалось чистой правдой. Эверард немного разбирался в методах и технике современной психологии, энцефалографах, ассоциативных тестах, многопрофильных опросниках, но среди множества гудевших и мигавших вокруг него приборов не было ни одного даже отдаленно знакомого. Вопросы, которые задавал ему ассистент, совершенно лысый человек неопределенного возраста, с бледным, лишенным всякого выражения лицом, казались абсолютно бессмысленными. А металлический шлем, который Эверарду предложили надеть, что он собой представляет? И куда тянутся от него многочисленные провода? Эверард поглядывал на приборные панели, но буквы на них были совершенно незнакомыми. Ни английские, ни французские, ни русские, ни греческие, ни китайские. Ничего подобного в году 1954 от Рождества Христова вроде бы не существовало. Возможно, уже тогда у него забрезжила догадка –